В прошлый раз мы с вами пытались немножечко так посмотреть на ситуацию, которая сейчас имеет место в христианском мире, вообще в православии, в частности, и совсем уже в частности в нашей церкви. Совсем уже. Ну и, как вы помните, мы рассмотрели несколько таких вопросов, которые имеют очень большое значение для их понимания. Наш такой вопрос о вызовах современности мы рассматривали с вами и в плане того, что действительно происходит во многих местах христианского мира, и основных проблем, которые, как мне кажется, являются сейчас главенствующими в нашем мире. Помните, мы говорили о свободе. Это один из мощнейших инструментов сейчас пропаганды всех тех, кто жаждет порабощения и добивается его. Один из самых мощных инструментов. Потому что принцип «разнуздать, чтобы взнуздать» является одним из самых мощных, и он затрагивает самые, я бы сказал, суть человеческой психологии. Еще раз повторяю, разнузданного легко взнуздать. Он даже не думает, он свободен, что хочу, то и творю. На самом деле он раб своего желудка, уж не говорю ниже, раб своих тщеславий, гордыни, самолюбия и прочих всяких вещей, разнузданный. А следовательно, это что такое? Это те наживки, на которые очень легко поймать человека. Как? То кнутом, то пряником. Главное – разнуздать. И тогда не беспокойтесь, он будет взнуздан. И вот сейчас, как вы уже прекрасно, наверное, это видите, читаете, слушаете, что, например, Запад, он только и говорит о свободе. Но какой – ничего не уточняет. Какой помалкивают. И мы видим, до чего доходит эта свобода. И, в частности, в какой степени она касается и христианского сознания. Как это влияет очень сильно сейчас не только на, я бы сказал, ну, на характер жизни христиан, но даже и на само вероучение и нравоучение. Сейчас вы должны знать, что очень многие протестантские церкви докатились уже до такого состояния, когда, вы только подумайте, когда самые основополагающие истины христианства извращаются полностью или даже отвергаются открыто. Троица? Ну что вы! Дух Святой – это богиня! Христос? Ну, человек был, да, с необыкновенными экстрасенсорными способностями. Чудеса? Никаких космических чудес. Это в основах веры, кстати, французского катехизиса. Избегать нужно упоминаний, всячески избегать о каких-то космических чудесах, то есть природных, которые связаны с природой. Ну, укрощение бури, например. Ну, что вы! Ну, что вы! Раз об этом можно говорить? О духах лучше не упоминайте. Зачем? Это может напугать детей. А это все. Предел преступления. Поэтому ни в коем случае не будем не напугать детей. Слышите? И посмотрите, что показывают на экранах в это время. Издевательство, убийство. Помните, я вам говорил, к 18 годам молодой человек уже умудряется увидеть примерно, это американская статистика, 150 тысяч преступлений, из которых 25 тысяч убийства, чтобы ребенка не напугать. Слышите? А то вдруг покажете ангела, и он испугается. Нет их. Я вам сказал такие вещи. Это вообще вопиющее извращение, что происходит сейчас. Кстати, все эти протестантские церкви, для которых и Троица не Бог, не Троица, и Христос не Бог, и чего только нет, и гомики все настоящие, так, а они все входят, обращаю ваше внимание, во Всемирный Совет Церквей. По-немецки это говорится «Экуменический Совет Церквей». Чем наполнен экуменизм? Главное – единство. А на чем? Это не имеет никакого значения. То есть, чем хуже, тем лучше. Это почва. Вот, друзья мои, это свобода, это же толерантность. Вы должны уважать и не смейте критиковать. Вы слышите? Уважайте и не критикуйте. Если кто-то говорит, что дважды два – это все-таки три с полтиной, ну что же, это его мнение. Уважайте и не смейте критиковать его и сказать, ты что, с ума сошел? Не смейте, главное, критиковать. Вот чему сводится принцип толерантности. Не смейте обсуждать. То есть все, что угодно, свободно и неприкосновенно. Ну и еще одно положение, которое мы с вами затрагивали в прошлый раз, это идея объединения всех религий. То есть, что значит не объединение даже? Даже это слово не совсем подходит, а какое-то слияние. Такое слияние всех религий и религиозного сознания в какое-то одно. Чем характеризующееся это одно? Там никаких не будет особенностей вероучения. Никаких. Ну, просто никаких. Будет один что? Один мистический порыв. Куда? Куда-нибудь. Куда-нибудь. Никаких вероучительных положений. И увидите, насколько активно это пропагандируется. Я уже вам сказал, назвал такой факт устрашающий, кстати, как Иоанн Павел II с 86 года, как он начал, и продолжается до ныне, и будет продолжаться. Конгресс всех религий под таким названием фальшивым «Молитва за мир». А у буддистов вообще нет молитвы. У атеистов вообще нет молитвы. А они уже теперь вошли туда. Слышите, фальшивка сразу себя показывает. Но представляете, на каком уровне? Ведь недаром римский папа считается политик номер один. Почему? Стоит только сказать римскому папе одно слово, и тысячи средств массовых информаций распространяют это по всему миру. Никого так, как его. Политик номер один. Это прекрасно понимают те, которые борются за господство в мире. Вот Бенедикта просто взяли и убрали, и все. Без шума, безо всего. Человек здоров, все нормально. И ушел. Зато поставили хорош Франческо. Что вы? Что он сейчас выделывает только? Что еще выделит? Глядя на него, действительно поймешь мнение некоторых отцов позднейших, которые говорили, что Антихрист будет обязательно одновременно и царем мира, то есть политической фигурой, и в то же время первосвященником, великим первосвященником той единой религии, которая наступит в мире. Пожалуй, папство очень подходит под эту категорию. Сейчас, правда, он только первосвященник, но он уже и властитель государства. Причем такая монархия, которой нигде в мире сейчас нет. Полная, абсолютная монархия. Он полный властитель Ватикана. Но это только, так сказать, прицел, который открывает перспективу. Ну и я вам, помните, напомнил, надеюсь, вы, может быть, посмотрели уже в интернете, вы умеете это делать. Я-то никак не научусь. Да. Вы умеете, и посмотрели, наверное, что это за храм Соломона. Да, храм всех религий. Ну и в то же время храм, кажется, всех религий, да? В то же время храм Соломона. Храм, в который могут молиться представители всех религий, но в то же время там ковчег Завета. Правда, любопытные какие вещи. Просто кажется, одно отрицает другое. И в то же время великолепно сосуществует. Ну, вот так, друзья. Это я просто вам кое-что напомнил из прошлой лекции. Ну, так сказать, много и других вещей, которых бы стоило бы помнить. Уже и оперы у нас в монастырях уже идут, и на конкурсах монахи выступают уже. Так сказать, развитие идет. Развитие идет и в лоне православия. То, что делает сейчас Константинопольский патриарх, который неудержимо рвется к единству с Римом, просто потрясающе, что происходит. Это только удивляет. Только удивляет. Но, кстати, вы знаете, что Константинопольские патриархи, по крайней мере, с Афиногора, это, который снял анафему с Рима, а Рим с него, обменялись снятием анафемы, которая была произнесена в 1054 году. Это что такое? Такой жест, который ничего теперь же не значит, но жест. Жест. Афиногор был масоном и прочие патриархи, видимо, и этот тоже. И они знают, что делают. У них другая идея. Уничтожение всех, сейчас уничтожение христианства, но не других религий. Такой один из очень важных принципов. Ну, вот так, друзья мои. Ну, здесь уж повторять так и быть я не буду все, а то вдруг вы наизусть заучите, и что тогда делать. Да, сегодня мы займемся с вами немножечко другими вещами. Я вам, помню, сказал такую фразу, что мы с вами должны бы, так сказать, ну, обзор тематики этого курса. Но я вам скажу, что он весь, вся тематика, может быть, уложена в одно слово – православие. Мы с вами будем заниматься вопросами, связанными с православием. Уже с христианством даже нельзя сказать. Ну, как можно назвать церковь христианской, которая Христа за Бога даже не считает? Ну, что это такое? Сейчас уже понятие христианства оказалось настолько размытым, настолько неопределенным, что уж даже употребишь его, кажется, и в то же время и сомнение берет. Христианство ли это? Ну, принцип только один, по которому еще называют себя христианами, христианскими церкви – это признание Библии. Библии, то есть и Нового Завета. А что такое признание? Библии вон некоторые вещи категорически запрещают, а теперь их пропагандируют. Кто? Христианские церкви. Так что опять только признания бумажные, но никак не действительные. Поэтому мы будем с вами просто рассматривать отдельные проблемы православия. Проблемы, связанные с определенными положениями вероучения и духовной жизни. Я хочу так немножечко вам напомнить и поговорить о проблеме, которая, как ни удивительно, сейчас, прям расталкивая там кое-какие другие, выходит на первый план. Причем формально эта проблема мало звучит. По существу она все сильнее становится. Речь идет об атеизме. Мы иногда под атеизм разумеем только такое философское, я бы сказал, понимание, отрицающее Бога. Но это слишком элементарно. Бесы не только признают Бога, знают, что Он есть, и остаются бесами. Это никак нельзя забывать. Но они-то и есть злейшие атеисты. Лучше бы, конечно, назвать антиатеисты, но атеизм включает в себя это понятие. Так что атеизм захватывает не только философскую сторону вопроса, но и самое существо человеческого сознания как такового. Современное состояние мира, и прежде всего западного мира, оно совершенно атеистично, безбожно. Жизнь без Бога. Бог где-то такое, на какой-то планете. И если Он есть, то, в общем-то, Он для нас не имеет никакого значения. Сартр, один из крупнейших представителей атеистического экзистенциализма, так и говорил, если даже Он и есть, это нисколько не меняет дело. Нам нет до него никакого дела. Вообще, я удивляюсь, это крупнейший, это фигура. И вдруг произносит такие слова. Так и хотелось бы спросить. Сартр, голубчик, закон тяготения, знаешь, он есть? Тебе нет до него никакого дела? Ну, давай с 10-го этажа пари, как птичка. Ну, в чем дело, Сартр? Ты что? Ты что, не понимаешь? Бог есть Дух, и это абсолютный закон нашего бытия. Абсолютный. Причем подумал бы француз. Знает же, что написано, Бог есть любовь. Какой закон-то абсолютный? И тебе что, нет никакого дела до закона любви, да? Ах, да! Тебя не интересует закон любви? Да кто же ты тогда? Кто же ты тогда? Что ж тогда тебя тревожит, если для тебя принципа любви не существует? Кто же ты? Кого же ты представляешь? Вы слышите, с чем связан атеизм? Я специально привел в пример его, который такое сказал, который не каждый, может быть, говорит прямо, как сказал он, но подсознательно прямо это утверждает. Бог есть, ну, Он сам по себе, а мы тоже сами по себе. Вот так. Надо же запомнить, что говорит христианство? Бог есть любовь. Не у Бога любовь, вы слышите, обращаю ваше внимание. Это у нас может быть любовь, может быть ненависть. А он, это потрясающее, потрясающее откровение. Он сама любовь. Причем неизменная, абсолютная, совершенная, которая, скажу такую странную фразу, не может любить больше, чем любит. И не может меньше, чем любит. Почему? Это абсолют любви. Отрицание Бога в христианском, конечно, его понимании – это значит отрицание высочайшего принципа жизни, человеческой жизни. Если нет этой абсолютной любви, то во что же мы тогда верим? Что остается тогда? Что является самым фундаментальным, вы слышите, самым фундаментальным законом нашей жизни, человеческой жизни прежде всего? Если не любовь, то что? Вот один из важнейших вопросов, на который обратите внимание. Вам это пригодится. очень часто пригодится. Потому что очень легко сказать «атеист». Я не верю. Я не знаю, что там. Да не там. Закон тяготений не там. А вот здесь, как только ты оказался на балконе какого-то этажа. А не там, а здесь. Так вот, если говорить об атеизме, то очень важно, друзья мои, еще раз вам, нам сами напомнить это положение и другое, не менее важное. Мне сегодня и хотелось бы затронуть именно вопрос о чем? Вопрос о смысле жизни, человеческой жизни, о поисках этого смысла. И вот, исходя из алфавита, я так и назвал, прежде всего, атеизм. Чем он страдает? И это очень важно понять и крепко, так сказать, усвоить. Он отнимает у человека смысл его жизни как личности. Как личности. Потому что говоря о том, что он может принести кому-то пользу. Ну, слушайте, много у нас в истории оказалось людей, которых знает человечество. Это же песчинка в океане, капелька. Миллиарды и миллиарды людей так исходят на них, как осенью листья. Кто, где они? Кто они? Что они? Как личность, что они переживают? Если нет Бога, нет вечности, вечной жизни, нет. Что остается? Ведь когда мы спим, мы ничего не переживаем. Не переживаем даже голоса совести. Мы ничего не переживаем, ругают нас или хвалят нас. Ничего не переживаем. Все, полное отключение. В таком состоянии человеку все равно, что бы о нем ни говорили и что бы там ни предпринимали. Атеизм, проповедуя вечную смерть личности, утверждает бессмыслицу жизни. Ибо верить в то, что человек идет в вечную смерть, это равносильно просто самоубийству. Я верю в вечную смерть свою. Кстати, вот говорят о доказательствах бытия Божия. И один из таких доводов мне лично очень нравится. Заключается в следующем. Я понимаю, если я хочу есть, я понимаю, что это не просто так. Это не просто так. Все в природе устроено так, что есть что поесть, и я могу удовлетворить это. Стремлюсь к познанию. Я опять-таки стремлюсь, зная и веря, что есть то, что может удовлетворить мой интерес. Так все устроено в организме. Все целесообразно. Это нисколько не удивительно, никто не удивляется. Но эти подумайте, у каждого человека присутствует сознание чего? Вечности его жизни. Что никак он даже представить невозможно, что он умрет, и все, и больше ничего. Это подсознание интуитивно, это присутствует. Это действительно присутствует. И посмотрите, как это интересно выражается. Я скажу, просто поразительно, как выражается. Кажется, все знают, что каждый смертен, правда же? И вдруг говорят, да, он умер. Ой, как? Почему? Как будто произошло событие невероятное. Ну, кажется, это же естественно же. Ахают, охают, собираются, провожают. Устраивает какие-то, знаете, поминки, еще что. Что такое? Странно. Это же естественно. плачут. Слышите, как глубоко сидит в нас это чувство бессмертия. Как глубоко. И почему же, если все другие чувства, которые у нас сидят, находят в себе объективное удовлетворение, а почему здесь вдруг мы откажем? В чем? Откуда же это появилось? Мы знаем, откуда голод появляется. Знаем, откуда. И находит удовлетворение. А откуда же это появилось и чувство своего бессмертия, если люди непрерывно только знают, что умирают? И если это совершенно естественный закон, и ему нет никаких пределов. В чем дело? Это действительно показатель, что значит за этим чувством, ощущением стоит нечто объективное. Что же? А именно вот то, что мы и чувствуем – бессмертие. Мы не имеем никакого права, никаких оснований отказать этому чувству в сравнении со всеми другими. Уж я не говорю о том, что все человечество, слышите, все человечество. Я говорю уже это исходя не из каких-то предпосылок, а из данных исторической науки, истории, а не кто-нибудь, история. Посмотрите, что говорит Цицерон, что говорит Плутарх, что говорят древние писатели. Вы не найдете народа, который был бы настолько безумен, чтобы не имел и развращен, кстати, безумен и развращен, чтобы не имел мысли о богах, не приносил им жертвы, не высылал молитвы. Вся история, история всех народов. Более того, когда вдруг встречался какой-нибудь человек, а такой мог встречаться, то мы знаем его оценку. Библия – один из древнейших источников. И что читаем? «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Это как безумие. Атеизм действительно отнимает у человека смысл жизни. Это очень серьезно, и об этом стоит говорить. Если мы не знаем, кто сколько проживет, если сам о себе человек ничего не знает, если в любой момент его искорка, которая сейчас еще из костра летит и горит, может угаснуть, то какой же смысл-то в этой искорке? Для чего она существует? Помните Пушкина? Задумался и написал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или какой враждебной силой ты на свет проведешь?» На свет? Что? Ты на смерть обречена. Ты на смерть обречена. Слышите, какие вещи? Действительно? О! Вы спросите убежденного атеиста, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет. А что сделать, чтобы убедиться, что есть Бог? Пожалуйста, на это только и направлена вся наша проповедь. Об этом только мы и говорим, что нужно сделать. И прежде всего, поскольку Бог по определению – это есть святыня, то есть абсолютная чистота. Прежде человеку что нужно делать? Очистить свою душу от всякой грязи. Покаяться в самом себе. Начать бороться с этим злом. Если может, покаяться перед теми, кого обидел, оскорбил, поступил несправедливо. Наконец, если может перед священником, одним словом, очистить должен. Я вам скажу, не может уверовать в Бога тот человек, который не увидит всего того дурного, скажу очень мягко, что он делал и что в нем есть в настоящий момент. Христос больше всех, кого осудил, лицемеров, фарисеев, которые видели себя праведными. Этот человек уже все, он безбожник, ему уже Бога не надо, он уже праведник, никакого Бога не надо. Я пришел призвать не праведников, какая ирония, слышите в словах, а грешников к покаянию. Оказывается, убедиться, прийти к Богу и убедиться в этом, может, человек, осознавший, увидевший, что он совсем не то, кем он должен быть. Поэтому все те, кто обращались искренне к Богу, они обращались от чего? Я бы сказал, от дурной жизни, от гадкой даже жизни. Вот, они обращались искренне. Они принимали Христа по-настоящему. Они готовы были идти на мучения ради Христа. И наоборот, когда по традиции ни горячий, ни холодный, так веровали, и я верую. Церковь, ну ладно, перекреститесь, пожалуйста. Поболтаю рукой, поболтаю языком. И вся моя вера в этом. Что это? Атеизм. Бога-то и нет здесь. Хотя, кажется, стопроцентное православие. Никакого Бога здесь нет. Молитву прочитать не можем. Молитву. Даже перед столом. Отче наш. Отче наш, не знаю всех. Что это такое? Кому это вы болтаете? Показатель. Несколько часов сидят за столом, а потом прочитать благодарственную молитву невозможно. Благодарим тебя, фух, какой ужас! Вот он, атеизм в душе. Я бы сказал, что разумный человек, разумному человеку, нетрудно убедиться. Чисто, я бы сказал, рассудком своим убедиться даже, что Бог есть. Об этом говорит исторический опыт, то есть опыт всех народов, всей истории. Об этом говорит индивидуальный опыт, то есть личный опыт множества, бесконечного множества людей. Причем таких людей, которым нельзя не доверить. Никак невозможно не доверить. Не случайно церковь многих из них назвала святыми, то есть те, которые не лукавят и не слукавят. Именно они пишут о таком переживании, которое именно является переживанием Бога, не вообще чего-то неопределенного, а Бога именно. Это потрясающий же опыт святых, о котором мы можем читать. Ну и потом я вам скажу, это, кстати, один из самых сильных аргументов, это опыт, потому что в науке принцип очень простой. До тех пор, пока экспериментально не подтверждено какое-то явление, оно является, хотя бы логически даже обоснованным, является еще пока гипотетическим только пониманием. Ну, вот всегда приходится приводить пример с нейтрино, которые теоретически открыли, но только спустя несколько десятилетий удалось экспериментально подтвердить. И тогда объявили это как научный факт. Да, а нейтрино есть. Доказали. Так вот, и здесь то же самое. Когда мы касаемся религии, касаемся Бога, то личный опыт имеет точно такое же значение, такую же силу убедительности. Ну и, конечно, друзья мои, ну, здесь уже это вы проходили, я поэтому никаких не буду приводить фактов, но так называемый телеологический аргумент имеет очень большое значение, и особенно сейчас, когда научные достижения уже просто поражают своим развитием. Не случайно уже физики, даже далекие от Бога, уже прямо говорят, прямо пишут о том, что природа устроена антропно. То есть есть так называемый антропный, антропос – человек, то есть разумно. Этот антропный принцип, по которому устроено все в материальном, в нашем мире, материальном, биологическом мире, он поражает всех ученых. Наша знаменитая академица, академик Бехтерева, которая всю жизнь занималась изучением человеческого мозга, выступая на чтениях, помню, заявила, что невозможно представить себе, чтобы это нечто потрясающе сложное, изумительно целесообразное, как человеческий мозг, мог произойти без какого-то сверхразумного Творца. Невозможно. Только невежды, которые ничего не знают, им, да, само собой произошло, по законам, присущим природе. Недаром один написал очень хорошо. Представить себе, что могло все произойти само собой, равносильно тому, чтобы самые умные обезьяны 400 раз без единой ошибки, без единой ошибки, 400 раз перепечатала Библию. И даже это ничто. Потому что на самом деле настолько все отточено в устройстве нашего мира, что ученые просто поражаются. Просто поражаются. Это антропный принцип. Сейчас уже он давно провозглашен. Ну, не так давно, может быть, это уже 21 век. Да, провозглашен, 20 век, то есть, да. И он действительно является наилучшей характеристикой того, что мы наблюдаем, исследуя мир материальный, мир биологический. А вот затем наступает какой-то тормоз, и он понятен. А почему не говорить о мире нравственном? А почему совсем исключили мир духовный? Та же самая поразительная закономерность существует и здесь. Я не знаю, проходили ли вы по нравственному богословию такую важнейшую тему, важнейшую, как духовные законы. По физике вы, конечно, учились и проходили законы физического мира. А духовные законы в духовной школе? Ну, наверное, там-то уж вы знаете все. Не иначе, как знаете, наверное, законы духовной жизни. Это, я думаю, сейчас. До революции нет, их не проходили. Кстати, могу вас утешить. А как мне рассказывал священник, который учился в то время, до революции, он говорит, законы урока Божьего у нас превращались в часы насмешек и острот. Так великолепно нам преподавали закон Божий. А Сергей Николаевич Булгаков ушел из семинарии, убедившись, что Бога нет. Ну, разочаровавшись. Никаких объяснений, никакого изучения духовной жизни. моральной жизни человеческой. Ничего, одна зубрежка чисто внешних вещей и без ответов на важнейшие вопросы, которые возникают подчас у человека. Ой, как важно, друзья мои! Имейте в виду, пока вы в этих стенах, постарайтесь выяснить, найти ответы на те вопросы, которые действительно возникают у вас, у ваших друзей, у ваших родных, у ваших товарищей, обязательно, пока не поздно. Потому что когда выйдете, еще поищите, у кого вы можете спросить. Или скажут: не смей, ты что, такие вопросы задаешь? Нельзя задавать. Что ж нельзя? Как нельзя? Обязательно нужно. Надо эти все эти темные пятна убирать, из темных углов выгонять. Это все. Истина – это свет. Да будет свет. Фиат люкс. Помните? Библейское. Ганефито фос. А, вы по-гречески изучали же, да? Древнегреческий язык. Да будет свет. Свет. Истина – это свет. Истина всегда говорит: приди и посмотри. А там, где ее нет, так вот не смей думать. Я так сказал. Вот что было-то. Так вот, я хочу вам сказать, что вот эти закономерности того мира, в котором мы живем, и материального, и биологического, я вам скажу, и нравственного, и духовного, хотя о них наука практически почти ничего не говорит, так? Они действительно поражают любого исследователя и прямо приводят его к выводу: да, существует этот высший разум, который стоит над всем, который является источником всего существующего. Друзья мои, это попытка, так сказать, или вариант, если хотите, ответа на атеизм. Какие у вас будут вопросы, запишите. Кстати, я вам говорил, нет, все, какие вопросы есть, кладите сюда. Можете мысленно, правда, передавать. Я мысленно уловлю и мысленно отвечу. И вы будете просто в восторге тогда. Хорошо. Но мы же с вами рассматриваем вопрос-то какой? В поисках смысла жизни, да? И на этот вопрос отвечает же не только атеизм, правда? Который отвечает: нет никакого смысла жизни. Помрешь – и все. И все. Закопали – и хватит себя. Не знали тебя – и знать не будут. Отвечает ведь на этот вопрос и религия. Или, сказать, религии и. И вот интересно, давайте пробежимся с вами по крайней мере, основным религиям и попытаемся посмотреть, как этот вопрос решается вот в религиозных системах мысли. Ну, неважно то, так сказать, каковы они по своему характеру, нам важно просто так иметь представление хотя бы, представление о том, как они смотрят и каким выводом приходит. Ну, поскольку я уже сказал вам, что сегодня мы с вами разбираем вопросы по алфавиту, то давайте сейчас посмотрим, как смотрит на этот вопрос буддизм. Я вам не буду никакой истории этих религий. Вы ее проходили, да? Проходили великолепно. И вероучение, в общем-то, знаете. Сейчас мне интересно напомнить вам только кое-какие именно моменты, которые, как мне кажется, являются наиболее сильно характеризующими мировоззрение этой религии и отвечающие на вопрос о смысле жизни. Вот с этой точки зрения я попытаюсь сейчас вам и представить кое-что. Но вот, пожалуй, что в буддизме наиболее ярким выражением понимания этого вопроса, может быть, являются его высказывания. Я вам приведу парочку этих высказываний. Стоит обратить на это внимание. Они точно просто показывают, что есть что. Итак, цитирую Будду, Сакьямуни. «Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя». Это такой один из первых важнейших принципов буддизма. Я сам. Никаких вокруг меня опор, кроме меня, нет. Ничего. Кстати, о себе он, знаете, как говорит? Стоит запомнить. Я все знаю. У меня нет учителя. Никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире. Я учитель. Я один, абсолютный сам, Будда, то есть озаренный. Я добился покоя и получил нирвану. Ну, вы обратили, наверное, внимание, что эти слова просто великолепный перевод, если хотите, библейского. Помните библейского? «Будете как боги, вам никакого бога не надо, вы сами боги». Ну, недаром буддизм называют атеистической религией, потому что и само слово «религия» здесь к нему неприменимо. По той простой причине, что с понятием Бога всегда ассоциируется нечто иное, как именно Бог, прежде всего. Религия – значит, сразу понятие Бога. Религия – это обращение вверх. А вот еще его одно выражение, на которое тоже высказывание, прошу обратить внимание. «Не проси ничего умолчания». Ибо оно не может ни говорить, ни слышать. Ну, то есть это атеизм. То есть это полный атеизм, полная сама, так сказать, достаточность, смысл жизни в нирване. Само слово «нирвана» – это, как вы помните, угашение, угасание, замирание. Ну, об этом очень хорошо пишет один из последователей Ашокананда. «Наша индивидуальность угасает по мере роста нашей религиозности». То есть тут уже, вы знаете, откровенная, просто откровенная мировоззренческая тенденция к чему? К замыканию, к такому замыканию в себе, которое в конечном счете исчезает. Это само наше «я». Атеизм. Здесь ничего нового мы не находим. Правда, вы можете сказать, а как же мы в буддизме находим и учение о перевоплощениях, и о множестве богов? Вы знаете, имейте в виду, ни одно великое, я бы сказал, учение, ни одна великая религия не избегла распадения на множество различных течений. Если здесь говорить о том, что мы слышали, да, то это, так сказать, ну, классическая, что ли, форма буддизма. А затем появилась так называемая Махаяна, которая впитала в себя очень многие элементы индуизма и лучше сказать, брахманизма. Так, и здесь возникла и идея перевоплощений, и политеизм как таковой. В буддизме очень много возникло школ, но классический буддизм именно таков – это атеизм. И о каком смысле жизни можно говорить здесь, если даже наше «я» угасает? Тот же атеизм. В брахманизме, если мы хотим о нем говорить, и индуизме, есть учение о Брахмане, Брахман. То есть это учение как о первичном божестве. Правда, должен вам сказать, что сейчас в Индии едва ли даже и найдется, где храм в честь его. Практически исчезло. Почитание Брахмана исчезло. Оно где-то далеко в подсознании рассматривается как какой-то первоисточник. Но даже и он уже заменен. На первый план выходит Вишну, Создатель, Шива, Разрушитель. На первый план они именно выходят. А Брахман уже практически уже исчезает. Но на что хочу обратить ваше внимание, когда мы касаемся именно вот этого индийского или индуистского менталитета? Нужно запомнить одну формулу, которая открывает, что называется, буквально тайники, сути индуизма и большинства всех тех течений, которые в нем есть. Фраза очень простая. Монизм против монотеизма. Что это значит? Монизм – это признание единого начала. Какого? Для кого-то это материя. Материя. Например, для материализма – это материя. Для кого-то это просто духовное, безличностное какое-то начало, которое себя, если осознает, то, допустим, только в человеке или в каких-то других формах. Но само по себе, но безличностное это начало. Так вот, специфика индуизма заключается в чем? Индуистических этих тех, что это монизм, но против чего? Монотеизма. Отрицание, что источником всего бытия и основой всего существующего является Бог. Бог как личностное начало. Об этом говорят самые крупнейшие исследователи индуизма. Именно они утверждают монизм против монотеизма. Политеизм, пожалуйста. Но сам политеизм в чем заключается? Там, в основном, он сводится к идее перевоплощения. Некие, так сказать, индивидуальность может развиваться или деградировать, и в зависимости от этого приобретает различные формы. Тот же, например, Будда был, ну, по одному из сказаний, потому что там сказаний очень много, но одно из них, 215 раз перевоплощался. И кем только он ни был, Господи, ой, и крокодилом, и богом деревьев, и богом планет. Да, правда, никогда не был женщиной. Но это никому не говорите только. Так что там вот эта идея перевоплощений, да, она фактически и выражает себя вот в этом политеизме. То есть это все различные степени развития индивидуального духа как такового. Смысл жизни какой? Здесь, конечно, течений очень много, но основная идея, в чем заключается, и понимается она, пожалуй, через осознание основного закона, который лежит в корне всего индуизма. Это закона кармы. Закона кармы. Что такое карма? Карма – это закон причинно-следственных отношений в нашем мире, причем абсолютно непоколебимый. Сами боги подчиняются ему. Каждое твое деяние обуславливает последующее состояние. И то состояние, в свою очередь, обуславливает еще следующее. И так далее. Поэтому в законе кармы, например, полностью отсутствует само понятие покаяния. Ни о каком покаянии речь не может быть, потому что это закон нерушимый. Это очень любопытное явление, если это сопоставить с христианством. В христианстве можно грех, что значит очистить, снять с души покаянием. Там этого нет. И поэтому смысл жизни там оценивается каким образом? Попытаться человеку, который находится в каком-то состоянии, очищаться настолько, чтобы перевоплотиться на более высокий уровень. И еще более высокий, и еще более высокий. Но вы знаете ли, какое дело? Какая опасность здесь? Если я и так ничего неплохо здесь живу, то зачем мне нужно стремиться к перевоплощению в какие-то иные формы? Это одна из опасностей. Вторая, может, когда я стану крокодилом, может, тогда и займусь своим очищением. А сейчас мне просто некогда. Идея перевоплощения, я вам скажу, это такая обманчивая идея. Это просто самообман настоящий, самообман человека. Недаром Локк, это английский философ XVIII века, он так и говорил, если бы действительно перевоплощение было законом нашего бытия, то каждый человек бы помнил и знал, кем он был до этого. Но мы этого не находим. Правда, кое-где мы находим. Например, здесь в Абрамцев, например, находим. Там, например, утверждают, что я Наполеон. А был Наполеоном, и все. Какая-нибудь там кричит, а я Екатерина Великая. Но это уже, конечно, неудивительно. Никто не помнит и не знает таких вещей. А это должно быть присуще каждой личности. Но этого нет. Поэтому, конечно, эта идея перевоплощений, она только уводит человека от смысла жизни, фактически. Потому что дойти до того состояния, какого состояния? А с полного освобождения от сансары. Сансары – это этот внешний мир, мир желаний, мир влечений полностью. Это практически… практически невозможно. Хотя говорят, что будто бы кто-то такое и доходил. Кто-то, вот Будда, например, он дошел до состояния нирваны. И человек призывается, Но это просто немыслимое дело. То есть обман, как лошади. Помните, я вам говорил, привязывает пучок сена перед мордой, и она быстрее бежит за этим пучком, но никогда догнать его не может. Так вот и здесь приблизительно та же самая картина. Да. А вот этот брахманизм таит в себе, я вам скажу, очень серьезные вещи. Одна из самых таких, я бы сказал, популярных, что ли, систем Веданта, она вообще проповедует такие вещи, которые, ну, просто от которых можно, ну, содрогнуться буквально. Ну вот, еще очень известная такая песня Саньясина, на которой говорится следующее. Нет более рождения ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, все станет я. И неомрачимым блаженством. Слышите, какие идеи? Да. С христианской точки зрения это потрясающая гордыня. Другого не скажешь. Но это и очевидно. Я стану всем. Знаменитый проповедник Веданты конца XIX века писал следующее. Я вам зачитаю, потому что я не уверен, что вам зачитывали. Это очень показательные мысли, и которые о многом говорят. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны. И все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны. Вы можете делать все. Вы всемогущи. Лучший человек тот, кто осмеливается о себе говорить: «я знаю о себе все». Прям какое-то сумасшествие, вы знаете. Слушайте день и ночь, что вы душа с большой буквы. Повторяйте это себе день и ночь, пока эта мысль не войдет в вашу кровь, не будет звучать при каждом биении вашего сердца. Пусть все ваше тело наполнит эта одна мысль. Я нерожденная, бессмертная, блаженная, всеведущая, вечно прекрасная душа. Усвойте себе эту мысль и проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Не годится считать себя грешником. Говорите это миру. Говорите себе. Нужно глубоко прочувствовать. Чувствуйте себя как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте как Будда, и будете Буддой. Не правда ли здорово? Какой простой способ. Что же еще есть в религии? Спрашивает Вивекананда. Единство Вселенной. Вот оно сейчас, это становится актуальным. Единство Вселенной и вера в себя. Вот все, что нужно знать. Веданта говорит, что нет Бога, кроме человека. Живой Бог в вас. А вы строите церкви и верите во всякого рода воображаемую бессмыслицу. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Вот правда, вот некоторые просто достаточно отдельных подчас вот таких высказываний для того, чтобы увидеть суть данного мировоззрения. Это, конечно, какая-то потрясающая совершенно гордыня, потрясающая. Действительно, вы боги. Будете как боги. И именно здесь это пропагандирует с огромной силой. Вивекананда ведь, знаете, выступал на очень многих конгрессах, в частности, в Америке. Эти его идеи, до чего не импонируют нашему человеческому «я»? Еще бы! Ни греха, ничего. Вы могущественны, вы велики, вы славны и так далее. Да. Нет никакого Бога, кроме вашего тела и вашей души. Он скончался очень рано, кстати. Скончался в отвратительной позе. Как говорили его ученики, он не захотел выйти из состояния самадхи. Они же доводят себя до состояния экстаза. А экстаз – это что такое? Это когда все силы человека концентрируются в одном. До какого-то времени еще организм это выдерживает, а потом он уже погибает. Потому что все до последней йоты выжимается из него. Это опасное дело. Вот, ученики-то говорят, да, да, не захотел он выйти. Все, он погиб просто, и все. Вот и смысл жизни. Нет никакого Бога, кроме вашей души и вашего тела, который в такой безобразной форме исчезает. Я не знаю, тут нужны какие-то комментарии. По-моему, настолько это звучит безумно, именно безумно, настолько безобразно, настолько, главное, бессмысленно, если все кончается той же самой этой смертью. Все, что он переживает, это блаженство, это вот это миг, когда он впадает в экстатическое состояние. Кстати, когда выходит из него, то это период очень долгого потом прихода в себя. Потому что опустошение, страшное опустошение чувствуют они после впадения в состояние самадхи. Очень переживают, очень многие, как вы видите, просто не выдерживают и погибают. И на этом все кончается. Потому что даже само состояние нирваны, о котором, например, говорит буддизм, или самадхи, это то же самое, оно же никак не может быть не описано, ничем не подтверждается, кроме того, что человек погибает. Вот так, друзья мои, это то, что касается самой, может быть, основной такой системы индуизма, которая называется веданта. Веданта от слова «ведать», «знать», то есть открывающее ведение. Что?
А вот это опустошение после...
Что?
Опустошение после перевоплощения можно сравнить с наркотической зависимостью?
Сравнить можно. Потому что наркотики могут быть разного порядка. Бывают наркотики типа ЛСД, то есть химические наркотики. Да, можно ввести в это состояние с помощью гипноза. Можно ввести в это состояние с помощью самовнушения и аскезы. Почему, кстати, наши подвижники самым серьезным образом предупреждает от неправильного подвига. Самым серьезным образом. Более того, прямо говоря, что при неправильном подвиге начинается, у человека могут начаться всякие видения, страшные даже видения, видения, сопряженные с тяжелейшими переживаниями. Это тот, они говорят, кто незаконно входит в тот мир. И ссылается на Евангелие. Тот пастырь добрый входит дверями, а вор и разбойник прилазят инуди. В какой двор? Хозяин входит в свой двор, а разбойник куда переходит? В чужой мир. Какой это чужой мир? Это не мир Божий. Это мир ада. И когда человек нарушает законы духовной жизни, так, то он попадает в эти состояния. Недаром же патерики говорят о том, что подвижники, которые пошли неверным путем и впали в самомнение, слышите, что они уже чего-то достигли, с ними происходили иногда тяжелейшие случаи. Они кончали самоубийством. Бросались, например, в пустой колодец. Или это то состояние прелести, как иначе говорится. Или, например, Брянчанинов описывает, как на Валааме, как один скитянин все-таки решился, еще лед был тонкий, и он сказал: «Нет, я пойду в свой скит». Можно было по льду, так ему говорят: «Еще рано, нельзя, лед еще не стал как следует». Ответ: «Я легок стал». Не прошло буквально и нескольких минут, а уже был вечер, братья только услышали крик, и монах исчез. Ну, утонул, провалился. Так что, видите, тут это дело очень серьезное. Христианские подвижники, они знали законы этой духовной жизни, и поэтому могли избежать. Здесь ничего нет. Впадает в это состояние, как от наркотика, совершенно верно. Так и погибают. Да, вот вам смысл жизни.